Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в рубрике «Красное сухое» киевский ресторатор Евгений Гусовский.
Когда мы создаем меню и винную карту и работаем с сомелье, который с первого дня должен работать в любом нашем ресторане, мы думаем о сочетании вина. Опять-таки, это продукт естественный. Если мы говорим о вине и о еде этого региона, то они развивались вместе. Ту еду, которую мы даем, люди, которые ели, тогда едят. Сейчас они едят и пьют с тем вином, которое мы пытаемся продавать. Не обрати внимания на вино, ты как бы проявляешь неуважение к той кухне, которую ты пытаешься представить у себя в ресторане.
Вино и еда в ресторанном меню во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача Леонида Дубшана. Театральный спектакль воспитательной колонии.
Медленно, медленно, как сновидение, длится и тянется уединение. Город, как латы закованный воин, мрачен, надменен, предельно спокоен. Страшно подумать своими руками. Люди себя осудили на грани, на бесконечное мертвое иго.
Петербургом, в воспитательной колонии, где содержатся 200 несовершеннолетних осужденных, поставили спектакль по Достоевскому «Записки из мертвого дома». Идея была отчасти подсказана самой этой вещью. Федор Михайлович говорит там, среди прочего, о том, как острожники сыграли своими силами балаганную пьеску «Филатка и Мирошка-соперники», и как все там этому развлечению обрадовались. Дал Достоевский и еще один повод. В дневнике писателя за 1876 год он рассказал о том, как посетил колонию для малолетних преступников, и вот какая мысль в этой связи у него возникла. «Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым первоначально простодушным впечатлением, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник этих преступных детей». Понятно, что записки из мертвого дома — вещь не детская и не совсем простодушная. Но был в колпинском спектакле момент, отвечавший упованию писателя Достоевского абсолютно точно. В финале рассказа о тусклой острожной жизни вдруг вспыхивал свет. Куклы, марионеточные, тростевые, теневые, разыгрывали трогательное представление по рассказику Федора Михайловича «Мальчик у Христа на елке». Теперь надо представить тех, кто все это придумал и осуществил. Рассказывает директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
Достоевский писал, что преступников в народе принято называть несчастненькими, жалеть их. Но известно, что когда каторжников ведут, подают копеечку, булочку, на праздник приносят острогу какие-то подарки. Почему они им приносят? Они же знают, что там живут убийцы, грабители, люди, которые, может быть, что-то очень страшное сделали. Но в этот момент об этом не думают, а просто подают. Потому что преступление – это несчастье. Вот то, что случилось с человеком, который совершил преступление, с ним случилось несчастье. Поэтому эти дети, они совершили преступление, вот они несчастны. Мы их жалеем, но мы же ведь не оправдываем то преступление, которое они совершили. Когда мы туда ехали, то мы в душе как-то очень так ежились и не вполне хорошо понимали, как разговаривать с этими детьми, как они нас встретят вообще, поймут ли, нужны ли мы им со своим Достоевским, которого они никогда не читали. Они же не читали, не только Достоевского, и неизвестно, будут ли читать книги. Поэтому было как-то немножко не по себе.
Мы сначала думали просто о взрослой тюрьме, то есть нам казалось, что так естественнее будет работать со взрослыми. Но грант был направлен на подростков. То есть конкурс назывался «Внимание, подросток». И наша заявка оказалась одной из ярких.
Говорит заместитель директора музея Вера Берон. Ей и принадлежит замысел постановки в колпинской колонии.
Для того, чтобы подать эту заявку, нужно было съездить в колонию, подписать протокол намерений. И вот я впервые тогда попала в колонию, там был другой тогда начальник. И он со мной говорил довольно жестко, то есть он мне сказал, что вы вообще понимаете, куда вы приехали? Понимаете, что здесь сидят не те мальчики, которые опаздывали в школу? Вот он мне стал расписывать, какие они ужасные, что они все наркоманы, убийцы, насильники. И так было страшно. Но я должна была как-то ему возражать. Я говорю, ну вот как же, там Федор Михайлович тоже был среди убийц, но он нашел человека в человеке. И он на меня с такой с грустью, со страданием посмотрел и сказал, наверное, вы очень много книжек читали. На этом наше общение закончилось. Потом я была на семинаре в Москве среди начальников тюрем и колоний разных городов. И в тот момент, когда я там была, из Колпинской колонии убежало 18 подростков, поэтому начальство там поменялось. И как раз на этом семинаре было рассказано, сколько всего колоний существует в России. И Колпинская колония была названа самой худшей. Я с радостью про себя подумала, что как приятно, что именно мы в ней и будем.
Жалко, ты смотришь, у некоторых совсем детские лица, а у него за плечами уже какое-то тяжелое преступление, какой-то страшный опыт.
В основном убийство во время драк, два было насильника.
Ну, угонщики автомобилей, люди, которые что-то украли, ну, может быть, при каких-то отягчающих обстоятельствах.
Один мальчик, который сидит за, по-моему, страшное преступление, он повесил приятеля.
Дети остаются детьми. Даже совершив преступление, он все равно не вырос. Он не стал взрослеть.
Начальник колонии Александр Николаевич Сикаев.
Я не скажу, что здесь все прекрасные. Может быть, даже для некоторых срок отбывания наказания будет недостаточен для того, чтобы исправить в нем те поломки характера, психики, которые были допущены его родителями, той социальной средой, в которой находился. Колония как мастерская. Успеем мы его ввести в строй для общества или не успеем за этот срок? И насколько глубока эта поломка его души?
Страшно подумать своими руками. Люди себя осудили на камень. На бесконечное мертвое иго. Камень в почете, камень владыка. Даже застывшее небо над нами, дымное небо, кажется камнем. В каждом прохожем мерещится камень.
Вы все появляетесь с сигаретами, закуриваете, и спокойненько здесь располагаетесь. На центральный помост сходились по одному, помните, да? Поехали.
Глупеть! Глупеть!
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Театральный спектакль в воспитательной колонии».
Репетировал спектакль режиссер Евгений Зимин. Во время перекура я успел поговорить с некоторыми участниками. Летом всем от 17 до 20. Михаил Коньков.
Ну, я вообще в своей жизни одну книгу прочитал в КПЗ, и все. Я так не люблю читать. Не люблю.
А почему же вы пошли?
Ну, это, во-первых, разнообразие. Хоть чем-то занят. Но я второй раз сижу. Один раз освободился, второй раз заехал. Но у меня случайно получилось. Я охранника побил компьютерного клуба.
Это второй раз?
Да.
А первый раз, если не секрет?
Кражи. Семейные недостатки, что мать одна. У меня ни бабушек, ни дедушек, ни папы, никого. Мать и два брата, и все. Я старше.
Максим Богуш.
Спектакль 16 человек. Это мы вот с Костей отбирали. Смотрели по концертам, здесь постоянно концерты, выступления проходят. И вот смотрели самых ярких таких, кто вот хочет выступать. И потом отбирали уже для себя.
Понимаете, тут малолетка. Тут люди по 14 лет, ну каких у них интересов? Если он вылез из теплотрассы, ну какой ему там в Достоевского лезть?
Я и на улице любил Достоевского, а здесь я вообще в тюрьме все романы перечитал.
Я прочитал «Записки из мертвого дома».
Сейчас я Цвейга считаю. «Нетерпение сердца» Романова. «Архипелаг ГУЛАГ», считаю, Солженицына.
Достоевский. То, что пишет Достоевский о условиях каторжной жизни, как-то соотносимо с тем, что у вас тут?
Только вот если морально, то есть тяжело. А так, ну, условия, конечно, поменялись, сейчас полегче стало.
Он говорит, что самое тяжелое...
Бесполезность работы. Но у нас здесь нет бесполезности, мы работаем на себя. Мы работаем и получаем за это деньги. Ну, здесь несколько производств. Там кубики клеить для детей, есть пилорамы, то есть мебель всякую делать. Здесь никого не надо заставлять работать. Здесь и так все понимают, что это надо. После тюрьмы, когда там сидишь и ничего не делаешь, работать даже хочется. В школу тяжело, 19 лет и в школу ходить, вот это тяжело. А да. Так нет, так нормально.
Он говорит еще о том, что сколько там лет в течение всего этого времени, ни минуты.
Один. Ну, здесь тоже самая ситуация. 80 человек в отряде. За 4 года тоже ни разу, по-моему, один не был. Привык. Постоянно надо, чтобы кипиш был. Если тебе хочется побыть один, ты можешь выйти на улицу и в свободное время, вот с 8 до 10, ты можешь погулять просто вот по кругу, вот так.
Константин Мариншильд.
Я пробовал читать записки из «Мертвого дома». Там тяжелее было, как он описывает. Там вообще космос непонятный какой-то. Депрессия, конечно, бывает у каждого человека. Надоело это все уже. 3,5 года просто сидишь. Однотомная жизнь. Я как бы сам в Питере родился, ну, привык, то, что там кипиш такой постоянно. Машины летают туда-сюда, а здесь, наоборот, здесь тихо так.
Литература Достоевский для меня ничего. От коллективного действия вот это мне нравится.
Что вас вообще влечет?
Актерство, скажем так.
А в каких вы театрах бывали?
По театрам я не ходил. Не о театрах думал.
А о чем?
Работать. Работать, ну, я где-то начал с 12. Была необходимость разгрузить там еще в магазине. Потом уже устроился в кафе барменом.
Это тоже немножко театр?
Ну, как сказать. Вообще общение с людьми. В кафе заруливают разные личности.
Причиной тому, что вы здесь оказались, тоже кафе?
Как нет, как бы у меня такое преступление, отнял жизнь человека. Потом лично отец просто умер. Когда отец погиб, вот на этой волне человек зацепил меня. Ну и в ходе этого конфликта так получилось.
Последний из моих собеседников – это Евгений Витоль. Репетиция продолжается.
Давайте попробуем сейчас то же самое прочесть, но сообщить какую-то необыкновенную новость. Понятно? Попробуем, да? Какую-то тайну, которую мы не знали.
Нет, то, что вот смотри, то бишь, ну, если бы ты был геем, да?
Короче, возбужденно, да, там, камень в пощёчине, вот так.
Нет, наоборот. Тут не надо кричать.
Не, не кричать, а вот так. Ну, о чем мы, короче, не знали, да? Он вам расскажет, например, ну, то, что... Там он убийца, да, например. Но это нифига не веселое, правильно?
Совершенно точно, да. Попробуй. Один я? Что-то да нет, не ты первый начинаешь. А ты записываешь только наши слова?
Это я записываю так, шумы скорее.
Шумы? Потом из этих шумов я знаю, что получается.
Представьте, вот если бы у вас болел зуб, то как бы вы говорили, да, преодолевая боль, да? Попробуем.
Медленно, как сновидение, длится и тянется уединение. Город, как в латы закованный воин, мрачен, надменен, предельно спокоен. Страшно подумать своими руками, люди себя осудили на камень, на бесконечное мертвое иго. Камень в почете, камень владыка, даже застывшее небо над нами, дымное небо, кажется камню. В каждом прохожем мерещится камень.
Все, ладно, спасибо всем большое, можете себе попробовать. Спасибо.
Рассказывает Вера Берон.
Евгений Зимин, он режиссер детской филармонии, молодой режиссер. Ну, известно, что в колонии существуют разные там клички, как у них называются, погонялы. Мы, правда, с Натальей Тумбаевной не обрели погонялы, а у режиссера, у Евгения, у него была кличка «Папа».
И вот премьера. В клубе собралось чуть ли не все население колонии. И ее персонал во главе с начальником, и родители, и журналисты. А на сцене, оформленной Эмилем Капелюшем, 16 человек в массовке и 2 протагониста, известные питерские актеры Валерий Кухарешин и Сергей Бызгу.
Офицер отворил мне дверь в этот странный дом.
Каторжная работа была не занятием, а обязанностью. Арестанты отрабатывали свои часы и возвращались во строк. На работу они смотрели с ненавистью. И именно поэтому, вследствие естественной потребности и чувства самосохранения у каждого из арестантов, было свое занятие и свое мастерство. И именно таким занятием, объединившим всех арестантов, был театр. Мы начинаем!
Это начинается то самое кукольное представление «Мальчик у Христа на елке». Thank you.
Мама! Мама! Мама, почему ты такая холодная? Мама! Мама, я хочу есть!
Шалава! Где Барматуха?
Че, не видишь, что ли, ничего? Вон пумпы стоит! Дяденька! Мальчик, иди отсюда!
Гуляй! Гуляй отсюда!
Мальчик выбежал на улицу. Ох, вот и улица! Ой, какая широкая!
Мы помним этот сюжет про то, как голодный мальчик идет по зимнему Петербургу и видит в окне елку с игрушками, веселых детей, столы с пирогами, но ему туда нельзя, и он тихо засыпает, застывает на чужом дворе и слышит голоса.
Вам послышалось, что над ним запела его мама. Запела песенку. Мама, мама! Как хорошо тут, мама. Что это?
Это Христова елка, отвечает ему. У Христа всегда в этот день елка для маленьких. Для маленьких деточек.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Театральный спектакль в воспитательной колонии».
Потом был театральный разъезд. Из клуба на выход в сторону КПП потянулись приезжавшие на свидание родители, журналисты, артисты, музейщики, Валерий Кухарешин и Сергей Бызгу.
Первые дни, когда мы познакомились с этими ребятами, у нас вообще было такое сложное ощущение, во всяком случае, у меня, когда мы приехали за эти стены с колючей проволокой, этот лай собак, пропуска, это было так сложно. Хотя мы понимали, что нас никто не пронет ножом, никто не накинет там удавку сзади на шею. Нет, но все равно это было напряжение. Но как-то вот постепенно стиралась эта грань, и я уже забыл, что я в колонии. Мы репетируем, им говорим так, подожди, здесь вы должны замолчать, потому что заговорил артист. Как-то возникли совершенно другие отношения.
Мы разговаривали, они сами, многие подходили. Просто подходили и начинали рассказывать. Не хотели с нами общаться.
Но я вам скажу, что из 16 человек, которые принимали участие в нашем спектакле, 8, Сереж, да, или 7, они сидели за убийство. Кто-то совершенно спокойно об этом рассказывал и объяснял, почему это так.
Но, естественно, не все рассказывали и не все рассказывали.
Когда только мы начинали делать этот спектакль, я думаю, зачем нам в тюрьме рассказывать про эту тюрьму? Думаю, может быть, это неправильно. Но вот сегодня эти ребята, которые сидели в зале, они там что-то там, ну давайте, давайте, что вы нам покажете? Мы думали, вот как мы сейчас начнем, как они будут реагировать? Но за время спектакля вообще не было ни одной хамской или жлобской выходки. Они все сидели тихо. Это было какое-то внимание, понимание. Особенно в финале спектакля, когда это кукольный театр, в котором сами эти мальчишки с куклами рассказывали эту историю мальчику Христа на елке, играли разными голосами. И сама эта история, мне кажется, это такая пронзительная и замечательная точка окончания спектакля. И я, который там читал текст, у меня чуть ли слезы на глазах не выступили. И мне кажется, и у самих ребят.
Каждый из них себя ассоциировал с этим мальчиком. Он пришел к Христу. Вот к нему прийти.
Представление «Мальчик у Христа на елке» осуществила Анна Викторова, художник-постановщик театра «Кукольный формат».
Понятно, что они не актеры, но как бы это объяснить? Какие-то сцены они могли не тянуть, но какие-то сцены выигрывали за счет того, что они не профессионалы. Когда видно было их руки, видно было, когда мы репетировали, как у них лица менялись. Не все из них, да, не все. Вот у нас было 6 актеров, не все 6. То есть они тут все закрытые, у них такая как бы граница есть. А тут они просто вот забывались. Я чувствовала вот эти моменты, вот немножко такое состояние риска. И оно на самом деле до конца было. Оно было до вчерашнего дня, каждый раз. потому что, конечно, жутко. Особенно, когда идешь даже в клуб по дороге, они когда стоят и смотрят, в общем-то, конечно, преступники. Преступники даже не то, что они совершили, а то, что они там сидят, то, что у них правила другие.
Внутренней службы Демичева Светлана Витальевна. Я заместитель начальника Колпинской колонии по кадрам и воспитательной работе.
Я сначала очень опасалась. Я боялась, что, во-первых, могут не понять, во-вторых, не то что не понять, а не принять и даже, может быть, где-то озлобиться. Но, сидя в зале, слушая перешушукивание между ребятами, я поняла, что произошло чудо. У нас в среду будет занятие в школе, и мы предложим обязательно всем ребятам написать сочинение, мои впечатления об увиденном на сцене.
Вот их впечатления, самые первые.
Остряков Михаил Сергеевич.
Петров Кирилл Евгеньевич. Много очень впечатлений. Больше, чем ожидалось.
Я находился здесь во время репетиций, видел, как это все происходит. Но когда пришел, произошло намного больше.
Вообще запомнился весь спектакль.
Так, из отдельных моментов. Ну, вот про мальчика, который просил хлеб, ему не давали. Про его маму,
которая умерла.
Вы поняли, что с ним случилось?
Он умер.
Но там есть ведь еще какой-то смысл в финале. И Достоевский прямо говорит, что дети, голодающие дети, у которых никого нет, они попадают...
В рай? На Христову елку.
Это греза умирающего?
Это вера в реальность, я думаю.
А вы верите в это?
Я верю. Но как бы сказать, это уже переходит за рамки жизни. То есть с того момента, как он умирает, и вот эти вот ленточки разлетаются, вот елка, там уже как бы начинается другая история.
А сочинения они потом действительно написали. Я прочитал 50 из них и не знал, какое выбрать. Ну вот, например. Я смотрел и забылся, что сижу в тюрьме. Сидел вроде как в каком-то вольном театре. Только одно напоминало мне, что я в тюрьме. Костюмы зэков, наша одежда, фуфайка, клифт и шапка. Меня удивило еще, что все сидевшие ни разу за час не бегали никуда. Ни курить, никуда. Когда концерт закончился, то я вообще напугался, когда услышал аплодисменты. Весь зал аплодировал и свистел, и еще так долго, и не один раз. Я смотрел на родителей ребят, кто играл, и мне было очень жаль, что я не играю сам. Тогда бы мои родители сидели и смотрели на меня, и радовались за меня, несмотря, что я сижу в тюрьме. Ведь как получается, что и в тюрьме можно обрадовать родителей? Я бы с удовольствием выступил, только я пацан стеснительный по поводу вот этого, выйти на сцену перед столькими людьми. Но я думаю, пересилил бы себя, чтобы обрадовать своих родителей. Конечно, мои родители бы никому не смогли рассказать, что я их сын играл в театре, потому что я в тюрьме играю. Но мне и не надо, чтобы кто-то знал. Ну а когда шел спектакль, я почему-то думал о доме, о родителях. Уж очень хочется домой скорее. И такая музыка еще была. Костя, второй отряд.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Театральный спектакль в воспитательной колонии». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Воспоминания» композитор Леонид Фейгин вспоминает о своей тете Вере Набоковой.
Я думаю, что это была вот та волна русской эмиграции в 20-х годах. Она была со своим отцом Евсеем Лазаревичем Слонимом. И еще с племянником. В 27-м году я со своей матерью поехал за границу. Я даже сейчас не могу понять, почему это удалось и как это нам потом сошло. Нас встречала очень симпатичная девушка на Берлинском вокзале, тетя Вера. Она тогда уже была женой дяди Володи, как у нас его называют. Она очень живая была, всем интересовалась. Отец ее был, это была ходячая энциклопедия, Евсей Лазаревич. И мы жили в квартире, он про меня, я был очень неспокойный. И он говорил, что в соседней квартире живет немецкий мальчик, очень спокойный, но неинтересный. А я интересный, но очень беспокойный. Потом там висел ковер с изображением оленя, я его боялся. И там приходила портниха и делала такие рожки, и говорила «Ein Hirsch».
А потом ваши родители переписывались с Верой Федоровной?
Нет, дело в том, что переписываться было ведь опасно. С тетей Верой жила родная сестра моего отца, Анна, к которой, собственно, мы и поехали в гости. С ней отец переписывался. Она даже иногда присылала мне ноты. А с семьей Набоковых нет, точно могу вспомнить, переписки не было.
Вы говорите о дяде Володе. Имя писателя Набокова вам что-то говорило в 30-е, 40-е?
Ничего не говорило, ничего. Достаточно сказать, что до 45-го года мы не знали даже, например, фамилии Бунин. Мы как-то были отрезаны. Иногда в семье говорили, да, там у тети Веры известный писатель, муж, и не больше.
А когда вы впервые прочли прозу вашего заморского родственника?
Ну, это было уже после 80-го года, когда у нас в доме соседи потихонечку давали ксерокопии на 2-3 дня. Я прочитал «Удар», «Приглашение на казнь». Когда я был в Доме творчества Репина, там был один полковник КГБ, который просто так на прогулке мне рассказал, что они изъяли 150 ксерокопий «Лолиты» в Ленинграде.
В 60-е, в 70-е и даже в начале 80-х годов были, в общем, довольно жестокие, я бы сказал, погромные статьи о писателе Набокове. Да. В вашей семье как-то реагировали на это?
Нет. Дело в том, что мои родители жили даже не в Москве, а в пригороде. И кроме газеты «Правда», я не слышал, в общем, никакой реакции на какие-либо такие выпады.
В 87-м году, если не ошибаюсь, вы эмигрировали.
Да.
В 87-м.
Да.
Вы приехали в Вену. Вы связались с теткой?
Да, но мы до этого с ней переписывались. Ее нашла племянница моей жены, Ирина Корсунская, которую в 82-м году выставили из Советского Союза. Она была у нее в Швейцарии. И, в общем, наладилась довольно частая переписка. А когда мы получили отказ первый в 83-м году, то после этого вдруг от тети Веры пришло приглашение погостить 3 месяца в Монтре, мне и моей жене. Я пришел в АВИР и говорю, вы знаете, моя тетя не знает, что такое АВИР, что такое разрешение, я не могу не попроситься. Ну, они вообще только почти засмеялись. Но действительно, человек в отказе. А, между прочим, это стоило каких-то трудов, потому что сын тети Веры, Митя, он бегал по многим инстанциям там, чтобы это приглашение выслать. Вот так. А когда мы приехали в Вену, мы дали знать, и тетя прислала телеграмму на английском языке «Поздравляю со спасением» и прислала сумму денег, которую, кстати, нам не выдавали в Вене, потому что мы были беспаспортные, что такое зелененькая виза на русском языке. Но Митя Набоков это дело сделал, он послал одной знакомой в Вене, австрийке. Она получила деньги и принесла нам вот так. А когда мы приехали в Лондон, мы очень часто переписывались.
На каком языке?
На русском. Но, очевидно, тете было иногда трудно. Она владела 4, кажется, языками. Ей было трудно писать. Вдруг приходило на английском письмо. Ее рукой написанное, а один раз на машинке. У меня была секретарша. Вот. А в 89-м году праздновался день рождения, когда тете Вере исполнилось 87 лет, и Митя Набоков звонил в Лондон, приглашал нас на 2 дня, но у нас был такой travel документ на год, и швейцарское посольство нам отказало.
Леонид, может быть, мой вопрос покажется вам чересчур прямым, ответственным. Но известно, что еще до войны у Набокова не сложились отношения с русской эмигрантской знатью в Париже. Именно со знатью, с аристократами, а не с писателями. Это, по-вашему, как-то связано с тем, что Вера Евсеевна была еврейкой?
Думаю, что да. Даже просто мне как-то довелось прочесть о том, что где-то дядя Володя демонстративно не поздоровался с Зинаидой Шаховской, которая была редактором «Русской мысли». И совершенно явно это на этой почве, потому что дядя Володя не выносил малейших каких-нибудь выпадов в национальном вопросе, ну, конечно, имеется в виду еврейский вопрос. А вместе с тем, вот как бывает... Ну, хорошо, тетя Вера еврейка. А ведь если мы вспомним, как она ему помогала, она была и секретарем, и переводчиком. И после его смерти она проделала громадную работу с переводами, с дневниками, письмами. Да, конечно, он был очень принципиальным человеком.
Композитор Леонид Фейгин вспоминал о своей тете Вере Набоковой. Запись 1996 года. Фейгин умер в 2009 году в Лондоне. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое». Мой собеседник – киевский ресторатор Евгений Гусовский. Вместе с братом Сергеем он владеет 7 столичными ресторанами.
Вино – это продукт исторический. Он человечество поддерживал сквозь века. Вода была заражена. Вино в каком-то смысле для многих и несло жизнь. И мы недавно были в Грузии, с рядом виноделов встречались, пили.
Дегустировали.
Нет, пили. Что меня радовало с правильными, настоящими, теплыми виноделами, да, для них вино – это возможность выразить свой инстинкт, выразить свою жизнь.
Получается, вы скорее поэт-романтик виноторговли, нежели виноторговец или покупатель вина.
Абсолютно.
Украина по преимуществу – это все-таки страна водочной культуры или, говоря по-украински, горильчиной культуры. В этом контексте, водочном, как чувствует себя вино?
Я лично водку не люблю и никогда не любил. Всегда был винным человеком. Мы общаемся с определенной нишей людей, которые вино любят. Поэтому нам просто. У нас нет цели распространить вино на всех.
Как все-таки случилось, что произошла революция в отношении к вину? Наверное, не сотни тысяч украинцев, а должно быть уже и миллионы, начали пить всерьез вино и предпочитают вино горилки.
Я думаю, прежде всего, практичная сторона, потому что водку пить сложнее, после нее тяжелее вернуться на работу или провести время вечером с семьей.
Открытие границ, политика сыграли свою роль?
Вино просто появилось в стране. Чем Пантагрюэль был, да, итальянский ресторан наш интересен. В тот момент, когда из винной карты была полностью убрана грузинская полусладкая, люди восприняли это как измену, обиду, наказание. Надо отдать должное, в течение, наверное, года большая часть гостей поняла, что если ты приходишь в итальянский ресторан и пьешь в нем итальянское вино с итальянской едой, то в этом что-то есть. Они не сразу, очевидно, распознали, что именно, но в нем есть какое-то естественное сочетание. Плюс люди начали путешествовать. А если ты уже хотя бы раз был в Италии, в Испании, во Франции, ты понимаешь, что грузинское полусладкое в советском его исполнении, так точно, оно довольно нерелевантно к миру вина.
Вы назвали один из ваших 7 ресторанов «Пантагрюэль». Почему итальянский ресторан назван французским именем?
Изначально, когда ресторан открывался в 1995 году, у него не было четкой итальянской направленности. Любовь к литературе, к истории в семье у нас всегда прививалась и существовала. Это любовь к книге. Не обязательно к Франции, не обязательно к Европе. Ну, конкретная книга и то чувство, которое тогда пришло. Фокус в этом смысле на Италии произошел уже, наверное, где-то в 2001 году. До того ресторан был все-таки больше как бизнес.
У вас все рестораны с средиземноморским и или грузинским креном. Какую все-таки роль играет вино в репертуаре ресторанном? Оно на вторых ролях, на третьих, на эпизодических или на первых наряду с кухней?
Несомненно, на первых. И, в принципе, когда мы создаем меню и винную карту и работаем с сомелье, который с первого дня должен работать в любом нашем ресторане, мы думаем о сочетании вина. Опять-таки, это продукт естественный. Если мы говорим о вине и о еде этого региона, то они развивались вместе. Ту еду, которую мы даем, люди, которые ели тогда, едят сейчас, они едят и пьют с тем вином, которое мы пытаемся продавать. Не обрати внимания на вино, ты как бы проявляешь неуважение к той кухне, которую ты пытаешься представить у себя в ресторане.
Ваши украинские посетители, киевские посетители, соответствуют вот вашей высокой планке?
Многие да, те, кто нет, мы надеемся, будут соответствовать в скором времени. Есть некоторые вина, вот в частности в грузинском ресторане, вина из белых сортов. Вина непростые, люди к ним не привыкли до сих пор, но мы нашим гостям способны правильно подсказать, почему это вино нужно попробовать и почему не нужно его бояться и стесняться.
Вы прожили 15 лет в Америке. У вас есть винный американский опыт?
Несомненно. Все мои, скажем так, интересные знания об американской вине пришли от практически одного человека. Есть очень известный магазин в Сан-Франциско, в котором я искал вино, которое я знаю, прежде всего, это Италия, Франция, Испания. И на его вопрос, почему не Америка, я сказал, в Америке плохое вино, поэтому давай лучше не будем об этом. Он сказал, погоди, можно в пределах $15 за бутылку, отдать тебе 6 бутылок вина. Не понравится, достану деньги, заплачу сам. Так я начал пить американское вино регулярно и каким-то образом систематизированно. То есть появился гид по вину. То есть вина, которую мир особо и не видит. Штат очень интересный регион, у них очень много интересных виноделов. И я не уверен, когда мы, в принципе, о них узнаем. Мало того, большинство американцев о них вряд ли когда-либо узнают, потому что США страна большая, и поэтому их вино выпивается тоже определенной нишей людей, которые о нем знают.
Крестным отцом американской калифорнийской винной культуры, новой культуры, начиная с конца 30-х годов, был русский эмигрант Андрей Чилищев. Это имя что-то говорит американцам?
Практически нет, разве что если они прочитают книгу о великом суде, да, когда американские вина выиграли у французских в 74-м, если не ошибаюсь. Но в целом уже нет. То есть Роберт Мондави, да, несомненно, это имя на слуху.
Но Роберт Мондави, он не просто артист винной культуры, он великий коммерсант. Эндрю Чилищев или Андрей Чилищев был настоящий артистом культуры, маэстро.
Конечно, конечно. Но история зачастую, да, запоминает людей, которые популяризовали, а не привнесли или придумали.
Вы совершаете набеги на винные хозяйства Франции, Италии, Грузии?
Несомненно. Во Франции удивительным образом, даже не удивительным, скажем, французы больше себя защищают от туристов. И у них можно, если расположишь себя или них к себе, да, с ними можно провести время и что-то понять об их вине. На самом деле то же самое в Грузии. Познакомиться с виноделами, с которыми мы виделись даже в недавней поездке, довольно сложно. Они, в отличие от многих даже успешных, хороших виноделов во Франции, люди бедные, при этом абсолютно самодостаточные и не планирующие кому-либо что-либо доказывать.
Если это не ваш бизнес-секрет, как поставляют вам вина? Кто поставщики?
Мы практически общаемся со всеми поставщиками, маломальски известными в Украине. Мы выбираем вина для себя. В случае, когда мы не видим тех вин, которые нам нужны, мы делаем то, что называется, просим совершить технический импорт. Дистрибьютор берет себе какую-то прибыль, да, и вино везется исключительно под нас. Хорошего вина не так мало, и, к счастью, достаточное количество поставщиков знают у нас очень и очень хорошо, мы с ними в дружеских отношениях. Мы можем пополнять свои винные карты очень стабильно, правильным, по нашему мнению, вином.
Они поставляют из Италии или Франции, я видел вашу винную карту, в основном это итальянские вина, они поставляют из Италии фургонами, поездами. Какова технология, инфраструктура?
Мы понимаем, что эти люди вино сами любят, уважают и пьют, поэтому мы точно знаем, что они под открытым солнцем не будут держать бутылки в течение месяца, да? И в плохой сезон, скажем так, из Грузии на корабле без кондиционирования правильного никогда в жизни его не перевезут. Просто есть шанс, что оно испортится. А в основном это фуры, то есть грузовики и корабли там где-то уместно. Прежде всего Грузия из-за того, что происходит с Россией, да, в принципе, непрактично сейчас по дорогам везти грузинские вина. Или невозможно.
Война на востоке Украины и аннексия Крыма как-то сказались на винной торговле?
В Киеве стало лучше, потому что многие те, кто пили вино на востоке, они эмигрировали, ну, переехали, эмигрировали. Некорректная фраза, да? В Киев и теперь пьют это вино здесь. То есть нам, как рестораторам киевским, это хорошо. Рынок вина Украины не уверен. Ну, я думаю, что, наверное, он уменьшился. Насколько, не знаю. Но, с другой стороны, опять же, те экономические проблемы, которые страна переживает, они, вполне возможно, еще большее влияние оказывают на рынок в целом. Точно люди сейчас пьют больше вина, которое стоит, ну, в эквивалент там, $5, наверное, за бутылку, чем пили раньше. Если раньше эти люди могли пить $10-15, вот только сейчас целевая, да, цена ниже. На самом деле в этом нет ничего плохого. С точки зрения формирования их собственного опыта в вине, это, возможно, одна из самых полезных и хороших вещей, которая с ними случилась.
Какие вина вы пьете в кругу семьи?
Мне нравится открывать новые вкусы. Ну и, несомненно, есть и разный круг людей. Скажем так, семья очень размытая, понятно, для нас, да, мы обычно не пьем очень узким кругом, то есть вдвоем мы пьем, но это редкость. Втроем, вчетвером, то есть есть минимум 2-3 еще близких человека, которые любят, понимают вино, с которыми мы выпиваем довольно регулярно.
В вашей винной карте, в ваших винных картах, у вас 7 ресторанов, есть или появились украинские сухие вина?
У нас есть небольшой ресторан рядом с Пантагрюэлем на Фонтане, собственно, мы его называем Фонтан. Там есть украинские вина, но в целом в наших ресторанах, кроме этого, украинского вина нет. И в ближайшее время, наверное, не будет, потому что те производители, которые нам нравились, есть один, на самом деле, Олег Репин, да, его вино просто недоступно на данный момент. И это производитель маленький, энтузиаст, и он сейчас уже технически принадлежит России.
Были же традиции в Закарпатье, в Одесской области?
Есть, но это вино еще, скажем так, этим виноделам пока еще не очень много есть чего сказать.
Киевский ресторатор Евгений Гусовский в передаче «Красное сухое». Радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» московский музыкант Петр Айду. Первый серьезный успех пришел к пианисту в 1991 году, когда он, 15-летний музыкант, завоевал гран-при на международном конкурсе в Цинциннате. С тех пор музыкант выступает на самых престижных музыкальных сценах в разных странах мира.
Запись, которую я очень люблю и которая для меня большую роль играет, я могу сказать, например, о польском пианисте Рауле Качальском, который был звездой того времени, он являл собой, собственно, традицию исполнения Шопена. Собственно, он был учеником ученика Шопена. Это такая прямая традиция. Не следует думать, конечно же, что вот так играл Шопен, потому что это время быстрого изменения всего. То, как играли даже уже в конце 19 века, совсем не то, как играли в середине 19 века и так далее. Поэтому сейчас нельзя это совсем смешивать. Но, тем не менее, какие-то вещи там, конечно, принципиально отличаются. Это очень показательно. Для Для кого-то, может быть, это все известно, но я думаю, что для большинства нет. Это записи Подеревского, который был, сейчас бы сказали, суперзвездой. То есть на его концерты собирались тысячи людей. И сравнивая его с тем, как играют сегодня, невозможно понять, как такое возможно, потому что это настолько не похоже. Скажем так, это игра, которая пытается привлечь совсем не тем, чем она пытается привлечь сегодня слушателя. Даже прямо противоположно. Это игра, которая пытается привлечь тонкостью, погружением, какой-то тихостью даже своей. То, что я хотел дать послушать, это Шумана пьесы. Одна из них — это «Вечером», а другая — «Парн Аушвунг». Записи, сделанные в Лондоне в 2012 году. Расхожее мнение среди музыкантов, что записи вот этого времени, они настолько несовершенны, что они ничего не передают, и что слушать их бесполезно. На самом деле, гораздо более бесполезно слушать записи современные, сделанные на компакт-диске. В чем, собственно, основные недостатки этих записей? Это посторонние шумы, это шип, треск, иногда плавающий звук и обрезанный частотный диапазон. То есть там практически отсутствуют низкие частоты и высокие. Но самое главное, что при этом середина как раз-таки передается очень правдоподобно. Это были записи, сделанные совершенно прямым способом, и очень мало звеньев в этой цепи. Звук просто входил в рупор и попадал на иголку, и прорезался. То есть никаких проводов, никаких транзисторов, никаких ламп, ничего. И таким образом мы фактически слышим действительно то, что там было. Надо, наверное, привыкнуть это слышать. Но сразу же слышно, что невозможно на современном инструменте, даже на довольно хорошем, но удачном, пользоваться теми технологиями исполнительскими, которыми пользуются пианисты этого времени. Причем важно именно заметить, что это не индивидуальные какие-то техники, а это вещи, которыми пользовались все. Другое дело, что пользовались ими по-разному и очень индивидуально, так же, как сейчас. Но технологии управления временем, которые вообще полностью изъяты из нынешнего консерваторского образования, не образования даже, а именно вот ремесла инструментального, за счет того, что на эту старую музыку, культуру, в нее привнесены правила, пришедшие гораздо более позднее время, в 20-е годы, с футуристической музыкой, с каким-то конструктивистским подходом. Если послушать записи, как играет, скажем, Микеланджело Шопена, и послушать, как играет Качальский, то понятно, что то, что делает, скажем, Микеланджело или там Рихтер, допустим, это, в общем-то, не имеет никакого отношения к этой музыке. Дело не в том, как это хорошо, плохо и так далее, но это не имеет отношения к этой традиции. Это текст, совершенно оторванный от контекста. И, в частности, это приводит в конечном итоге к вырождению фортепианостроения, которое на сегодняшний день очевидно всем. Многие мои коллеги-пианисты, которые, скажем, не разделяют каких-то моих интересов в области исторического музицирования и так далее, признают, что 10 лет назад рояли были лучше, а 20 лет назад они были еще лучше, а 30 лет назад еще были лучше. Я считаю, что запись на сегодняшний день так сложилась, что это совершенно отдельная область музицирования. Вот в то время еще это не сложилось. И мы можем видеть, как, допустим, Альфред Карто записывает, как сейчас сказали бы, на дорогом лейбле, шикарно, на четырех пластинках, сонату Листа си минор. И в ней он откровенно просто как сейчас сказали бы, лажает. Берет не те ноты, зацепляет что-то. На сегодняшний день это требовалось бы вырезать и переиграть, и вклеить потом эти куски. Но на тот момент почему-то не считалось так. К сожалению, та область, в которой я нахожусь, она уже сформирована, и в ней существуют определенные правила хорошего тона, которые не позволяют на записи допускать какие-то вещи, которые можно допустить на концерте. Я просто говорю о том, что еще очень важно, что вот это время, когда музыканты еще не успели испугаться микрофона и испугаться вот этой ситуации, как же так, это же будут слушать не один раз, а 100. Известно, что для многих это было каким-то шоком играть без публики. Известно, что некоторые сажали специально людей в студию во время записи, чтобы создать хотя бы какую-то игру. Более того, могу сказать, что звукозапись, она в конечном итоге очень изменила мир музыки. Именно за счет того, что пропала вот эта вот неуловимость момента. Ну вот я сказал про Качальского, про Подеревского. А помимо этого, есть еще две коротких вещи. Одна из них не имеет отношения к роялю прямого, но она имеет отношение к скрипке, которая считалась, по крайней мере тогда, образцом того, как надо вести мелодию. Поскольку музыка этого времени, она культивирует именно мелодию, причем одну, то есть это граммофонная музыка, не полифоническая. Это было очень важно. Собственно, и пианисты, и все кто угодно, они культивировали вот эту вот способность передать мелодическую линию так, как будто она спета или сыграна на скрипке. Скрипка была в этом смысле всегда каким-то идеалом, который сейчас как-то не очень понятно. Если мы сегодня слушаем скрипку, то она у нас никак не ассоциируется с человеческим голосом. Она ассоциируется, ну, может быть, неестественным оперным пением. В этой связи я хотел очень поделиться записью Карла Флеша, как он играет колыбельную форе. Это очень простая пьеса. Если взять просто ноты сейчас и сыграть ее так, как этому учат сегодня, то это получится довольно банальная, невзрачная пьеса. И интересно тоже, что он использует те технологии, которые полностью изъяты из исполнительской техники сегодняшней. В какой-то момент стало считаться, что это дурной вкус, а они являются частью этой музыки, причем той частью, которая находится в нижней части айсберга, потому что это не написано в нотах. Глядя в ноты, невозможно, не зная контекста, понять, что имелось в виду. Еще одна вещь – это Элизабет Шуман, которая поет песни Шумана, Роберт. Элизабет Шуман тоже звезда того времени, причем оперная, надо заметить. Записи сделаны тоже 30-е годы. Можно тоже сделать сравнительные. Я для этого специально принес две записи одной и той же песни, сделанные Элизабет Шуман и Элизабет Шварцкопф. Шварцкопф — это звезда уже послевоенная. И поставив их рядом и послушав, все становится понятно. Zaubert von Himmel nach, was uns bedrückt. Und alles herbei, und alles herbei, was den Musen entzückt. Und zaubert von Himmel nach, was uns bedrückt. Und alles herbei, und alles herbei, was den Musen entzückt. Im Grünen, im Grünen. Поскольку тема была о любимых записях, любимых не так уж много, потому что Чукча не читатель, Чукча писатель, поэтому я не являюсь экспертом. У меня есть просто несколько точек, на которые я ориентируюсь. Но, конечно, вот Гершвинская рапсодия, которую часто мне приходилось играть и с оркестрами, и я как-то, понаслушавшись авторской записи, стал играть ее сам на концертах часто, переделав ее таким образом, чтобы можно было это делать без участия валиков. Эта запись тоже очень показательна, потому что это произведение, которое знают все, которое невероятно популярно, и которое имеет свое тоже исполнительское клише, которое совершенно никак не связано с авторским исполнением.
О своих любимых пластинках рассказывал московский музыкант Петр Айду. Его записала Тамара Леленкова.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.